Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Простые числа». На календаре 22 февраля 2026 года, это значит, что ровно 4 года назад президент России объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. 4 года — это больше, чем длилась вся Великая Отечественная война. Многие сравнивали эти два исторических события между собой, но мы не будем сегодня касаться военных аспектов, а поговорим о социально-экономическом контексте и, главное, последствиях того, что происходит с Россией эти 4 последних года, как военные действия повлияли на нашу жизнь, на место России в мировой экономике и на то, какие перспективы для нас с вами складываются в ближайшие годы и ближайшие десятилетия. Обсудим мы сегодня эту тему с Рафаэлем Абдуловым. Рафаэль, скажи, пожалуйста, какой вопрос в социально-экономическом контексте СВО, на твой взгляд, является стержневым, с чего нужно начинать анализ последствий войны для российского общества?
Ну, всем привет. На 5-й год боевых действий, так сказать, я бы выделил ключевую, стержневую проблему. Это трещащий дефицит, дефицит бюджета, потому что все будет вращаться вокруг него и теми проблемами, почему этот дефицит возникает, как решается эта проблема, как она влияет на нашу повседневную жизнь. И целый вот этот спектр, целую вот такую макроэкономическую систему, я думаю, в этом диалоге мы и попробуем рассмотреть. Значит, вообще, понятное дело, любые государственные расходы вызывают больший спрос, рост совокупного спроса, что в свою очередь подталкивает цены на инфляцию. И несмотря на то, что центральный банк задирает ключевую ставку, несмотря на то, что она все-таки понизила ключевую ставку на 0,5 пункта, это никак не может обуздать инфляцию, никак не может повернуть цены в другую сторону. Ну, потому что, еще раз я здесь подчеркну, источником этих инфляционных процессов является не то, что совокупный спрос всех агентов, так сказать, бизнеса, например, людей, а именно государственные расходы, именно ВПК является таким драйвером. Но эти же расходы нужно чем-то покрывать. Собственно говоря, поэтому и растет дефицит бюджета вместе с расходами. И дефицит растет, можно сказать, неконтролируемо, потому что в бюджетных планах, например, закладывались в 2025 году где-то 1,5 триллиона рублей, но по факту оказалось 5,7 триллиона. В прошлом 2025 году бюджет дефицита был запланирован на 1,5 триллиона рублей примерно. На самом деле выбрать пришлось аж 5,7 триллиона, в минусы имеется в виду. В этом году также, вероятно, дефицит запланированный и дефицит фактически не сойдутся. И это нисхождение может быть в несколько раз. С чем это связано? Прежде всего, с санкциями и изменениями внешнеторговых рынков. Я имею в виду то, что российская экономика потеряла ключевой, дорогой, очень выгодный европейский рынок. Это относится и к экспорту нефти, газа, металлов и других экспортных товаров. Теперь приходится торговать с Востоком, Азией. Для того, чтобы они покупали охотно нефть, приходится идти на уступки, на дисконты. Приходится использовать не дешевые газо-нефтепроводы, а танкеры, а это намного дороже. Более того, мы увидели, как в прошлом году началась, можно сказать, охота на российские танкеры серые, и их излавливают европейские страны, американцы, другие. И все это больно бьет по доходам. В 2025 году, например, некоторые сборы доходов по НДПИ и по нефтянке, газу сократилось более чем на треть. И, то есть, мы видим, что сами сбор доходов сам падает, ну и цены на нефть тоже падают. Это и связано с потолком цен, установленными в виде санкций, но еще раз повторюсь, с дисконтом. Далее, в этих условиях, чтобы хоть как-то компенсировать этот дефицит, нужно прибегать к двум, на мой взгляд, непопулярным для каждого потребителя, для каждого трудящегося мерам. Это рост налогов и рост государственного долга. Рост налогов мы видим повсеместный. Это поднятие НДС на 10%, с 20 до 22% или на 2 процентных пункта, мы видим в такую экстремальную, ураганную просто напористость по обелению рынка, по сути, по даже уничтожению института индивидуального предпринимательства, о чем мы неоднократно говорили на диалогах, потому как эти индивидуальные предприниматели находятся в неравных условиях с крупным бизнесом, они платят меньше налогов. Понятное дело, что это создавалось специально, это было одной из социальных функций государства, чтобы человек мог занять сам себя, не искать работу и что-то сделать полезное в экономике. Нет, теперь этого не нужно. Теперь нужно, чтобы вот эту нагрузку, вот этот дефицит оплачивал каждый. И здесь мы видим также рост налоговой нагрузки, ну и на трудящихся, и на бизнес. Тут много можно говорить о том, какие пошлины были подняты. Можно вспомнить про утильсбор, который был введен на автомобили, а теперь будет вводиться на электронику и на, в общем, целый спектр разных товаров. Здесь же можно вспомнить и про честный знак, и про многие другие базы данных, которые позволят, собственно говоря, отследить движение каждой единицы продукции с тем, чтобы были оплачены все налоги. Производишь одежду здесь, в России, производишь там партиями в несколько тысяч, почему не уплачен НДФЛ? Ты вез это из-за границы? Где пошлина? Где НДС? Теперь, например, несколько дней назад вышла новость о том, что вся импортируемая продукция, которая размещается на маркетплейсах, по ней должны выплачиваться НДС 22%. Понятное дело, что и раньше на импортируемую продукцию должно было быть выплачен НДС, но государство не может побороть нелегальный импорт товаров. И теперь маркетплейсов обяжут быть такими агентами налоговой, чтобы по всем товарам уплачивались эти пошлины. Что это означает? Что цены будут, конечно же, дорожать, что, соответственно, дефициту вряд ли это, конечно же, сможет полностью его нивелировать. Вероятно, просто в нашей власти ищут каждую копейку, чтобы заткнуть эту дыру. Ну и этим еще можно дополнить, что да, государственный долг растет, и его обслуживание уже на несколько десятилетий тяжелым бременем ляжет на следующее поколение, потому как уже новый государственный долг можно выпускать для того, чтобы обслуживать долги, ранее взятые.
Да, я с тобой соглашусь. Хочу обратить внимание наших зрителей на одно важное обстоятельство социально-экономического толка, которое неизбежно всплывает всегда, когда речь заходит об оценках экономических последствий военных действий. Войны ведутся человечеством с незапамятных времен, и в капиталистическую эпоху, особенно в эпоху империализма, войны становятся неотъемлемой частью международной конкуренции, глобальной конкуренции капиталов. Одним из примеров таких войн были Первая и Вторая мировая война, которые поделили мир на экономические зоны с влиянием в крупных политических и экономических центрах. И вот тогда, в первой половине 20 века, много экономических умов было сконцентрировано вокруг попытки оценить влияние войны на жизнь простого человека. И если такая политэкономическая, марксистская традиция всегда акцентировала внимание на том, что войны ведутся за счет трудящегося большинства, за счет жизни простых людей, за счет доходов, которые изымаются в виде налогов, в виде инфляции, то есть всегда война ведется за счет простого работника, вот конкурирующая ей такая либеральная традиция экономической мысли, что интересно, подчеркивала обратный тренд, обратный тезис, обратную закономерность. Дескать, война оказывает положительное влияние на качество жизни каждого из нас, повышая уровень дохода, повышая ценность каждого отдельного работника и тем самым положительно влияя на уровень жизни, на уровень благосостояния трудящегося населения. Я проведу пару интересных цитат от известных экономистов первой половины 20 века, которые концентрируют такое мейнстримное мнение западной экономической науки того времени о том, что есть война для жизни западного общества. Первая цитата принадлежит Артуру Пигу, крупному экономисту начала 20 века, такому типичному представителю мейнстрима, который в работе «Политэкономия войны» после Первой мировой войны писал следующее. Правительство, взимая деньги с более богатых членов общества в виде налогов и займов, передает их людям, призванным из промышленности в армию. Уход этих людей из промышленности увеличивает ценность оставшихся работников и делает для предпринимателей выгодным платить повышенное вознаграждение даже таким людям, которые в обычное время остались бы без работы. Эти ценности, взимаемые путем налогов и займов, в обыкновенное время пошли бы на удовлетворение потребностей более богатых людей и для иностранных кредиторов. Это про Первую мировую войну. А вот еще есть такой экономист Том Кент, главный редактор лондонского журнала «Экономист». Он в 1951 году о Второй мировой войне писал следующее. «Военная экономика имела ряд преимуществ, которыми компенсировалось вызванное ею крушение надежд и лишения. Это был период полной занятости после многих лет депрессии. Скорее случайно, чем преднамеренно, эта политика привела к весьма значительному смягчению неравенства доходов. Она дала возможность уничтожить многие социальные несправедливости». Ну, понятно, логика. Несколько людей становится меньше, и оставшиеся люди стоят дороже. С одной стороны, просто диву даешься такой людоедской логике, которая, собственно, сводит нас к тому, что для повышения качества жизни одних людей нужно уничтожить в мясорубке войны других. Но если перенести эту логику на нашу современную действительность и попытаться просто бухгалтерски оценить, а как вообще военные действия сказались на уровне жизни, на уровне реальных доходов наших соотечественников, то тут все тоже не так просто. Эта логика далеко не всегда срабатывает. Напомню, что есть в макроэкономике несколько связанных показателей. Первый — это доходы населения, то есть те номинальные денежные средства, которые мы получаем в виде зарплат, пенсий, пособий, стипендий и всех иных видов дохода, ренты и всего прибыли, и всего остального, что человек кладет себе в карман, вот именно домохозяйство. Если мы индексируем эту величину на размер инфляции, то есть учтем ту часть, которую инфляция съедает, получаются реальные доходы населения. И в этих реальных доходах интересно обратить внимание на размер реальных зарплат, один из ключевых видов дохода в экономике. Так вот, в России реальные доходы населения, по оценке Росстата, действительно выросли с 22 по 25 год. Ну, берем 21-й, довоенный год, и сравниваем с 25-м. По оценкам Росстата, если взять номинальный рост зарплаты и вычесть инфляцию, то получится, что зарплаты в среднем по всей экономике выросли на 22,9%, на 23% в среднем. Это в реальном выражении, то есть номинально выросли еще сильнее, но инфляцию процентов 35 накопленную надо вычесть из этой величины, получится на 23. Отсюда у меня первый вопрос нашим зрителям. Попытайтесь просто заглянуть в свои платежки и данные банков за 2021 год и посмотрите, действительно ли номинально с тех пор ваша зарплата выросла, ну так, примерно на 55-60%, как говорит Росстат. Отнимаем от этой величины инфляцию, получается 23%. И вот дальше окунаемся в интересные расчеты Росстата, которые показывают нам, а как изменились зарплаты по разным группам работников в разных отраслях промышленности. И тут окажется, что в некоторых отраслях промышленности зарплаты взлетели действительно до небес, а вот в некоторых они стагнировали и даже падали. Где выросли зарплаты в реальном выражении? Ожидаемо в отраслях, связанных с производством вооружений. Это производство оптических приборов. Здесь зарплаты выросли на 73% в реальном выражении за 3 года. Далее, производство станков, здесь рост 60%, производство транспортных средств 56%, производство одежды 53%, летательных аппаратов 50%, ножевых изделий 46%. Дальше, производство химической продукции, готовых металлических изделий, это патроны, производство электрического оборудования, здесь больше 40% рост зарплаты за 3 года, напомню, за 4 года, напомню, в реальном выражении. Это значительно выше средней величины. Но в силу того, что в этих отраслях зарплаты действительно сильно выросли, нетрудно догадаться, что в каких-то они росли значительно скромнее. И, например, добыча полезных ископаемых — это та отрасль, в которой зарплаты почти не росли. В реальном выражении они выросли менее чем на 10% за последние 4 года. Мы сегодня с тобой говорили о печальной судьбе российской нефтегазовой отрасли, которая сократила добычу полезных ископаемых, добычу нефти сократила на более чем 10%, на 13% с 2021 года. Было 10,5 миллионов баррелей в сутки, а в 2025 году было в среднем чуть более 9 миллионов баррелей в сутки. Это связано с санкциями, это связано с падением цен на нефть и с другими трудностями. Дефицит бюджета от этого возрос, нефтегазовые доходы бюджета упали, и вместе с этим почти не росли зарплаты нефтяников. Понятное дело, что это средняя величина, примерно 9,5% по добыче полезных ископаемых, она тоже неравномерно распределяется. Одно дело какой-нибудь начальник участка или тем более какой-нибудь директор отделения Роснефти в Тюменской области, а другое дело рядовой рабочий, который, скорее всего, и не увидел даже этого роста. Вся нефтянка почти находится или в зоне около нулевого, или даже, как говорят, отрицательного роста зарплат. Например, добыча природного газа, здесь зарплаты в реальном выражении упали даже на 3%. А есть и другие отрасли, не связанные с нефтегазовым сектором, которые также сильно пострадали последние годы. И здесь я вынужден, Рафаэль, разочаровать и не обрадовать. Ну, ты и сам видишь, наверное, динамику своей заработной платы, да и я это вижу. Научные исследования и разработки в области общественных наук. Здесь за последние 4 года реальные зарплаты, по оценкам Росстата, упали почти на 2%. То есть они не только не выросли, даже не были индексированы на размер инфляции. Также сильно просели зарплаты в категории «Деятельность в области правовой защиты граждан», деятельность по организации конференций, выставок здесь вообще на 5%, в области правовой защиты на 11%. Деятельность в области дизайна здесь просели зарплаты на почти 25%. И сильнее всего по стране упали зарплаты по такому направлению, как письменный и устный перевод. Это интересно, это, мне кажется, такое любопытное последствие деглобализации. Сокращается внешнеэкономическая активность, режутся внешнеторговые связи с зарубежными партнерами, санкции не позволяют заключать новые контракты, и потребность в переводчиках упала, как следствие, и зарплаты в этой сфере, зарплата у переводчиков упала на треть, напомню, в реальном выражении. Это интересный расклад, который говорит нам о том, что зарплаты росли крайне неравномерно. Возвращаясь к цитате Тома Кента, которую я привел, что война смогла смягчить неравенство доходов, смогла уничтожить социальные несправедливости, так вот как раз этого не произошло. Где-то зарплаты выросли, где-то они упали, но в целом уровень неравенства в России как был высоким, так и остался. По оценкам Росстата, коэффициент фондов, то есть разница между доходами 10% беднейших и богатейших россиян, как был больше 15%, так и остался, не сократился он по оценкам Росстата. А если мы возьмем показатель имущественного расслоения, не по доходам, а по накопленным имуществу, то здесь Россия, наоборот, сделала колоссальный рывок вперед в отрицательном смысле. В 2024 году, по оценкам швейцарской компании UBS, мы заняли второе место, почетное второе место, по сути дела, поделив первое и второе место с Бразилией. Коэффициент Джини выше 0,8%, что говорит о крайне 0,8 единиц, что говорит о крайне высоком уровне имущественного расслоения в России из-за СВО, которое и санкции, которые помогли перераспределить активы в пользу крупного капитала, обогатить российский олигархат, увеличить число миллиардеров до рекордного значения за все постсоветское время нашей экономики. Ну, вот, короче, такой расклад. И, в общем, практика последних лет в России показывает, в общем, верность марксистского подхода. Да, действительно, ценность рабочей силы возросла в отдельных отраслях из-за того, что людей физически стало меньше. Сколько у нас по официальной статистике нет, но скажем, говорит нам, разные медиа ведут такой подсчет и говорят о 300 тысяч погибших россиян на фронтах войны. Здесь мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, но вот ведут они такие учеты по фактически опубликованным некрологам. А еще сотни тысяч получили увечья, вернулись с фронта инвалидами или вернутся тоже, потеряв трудоспособность. Все это, конечно, создает дефицит и углубляет дефицит рабочей силы, повышает ценность отдельного работника, у кого-то зарплаты выросли, но даже в этом контексте далеко не у всех этот рост ощутим. Более того, надо заметить, что расчет реального роста доходов населения происходит через показатель официальной инфляции. А официальная инфляция, как мы знаем, далеко отличается от того, с чем мы сталкиваемся в реальной жизни. Продуктовая инфляция выше средней, официально посчитанной, да и по разным социальным группам инфляция будет сильно отличаться. Публиковали мы, например, данные о том, что сейчас Росстат при расчете инфляции учитывает поездки в Дубай. Вот они подешевели из-за крепкого рубля, вот инфляция как бы упала у нас. Как будто бы пенсионерка Марья Петровна из Томской области стала немножечко богаче из-за того, что теперь она может чаще ездить в Дубай из-за снижения цен на туристическую поездку в эту замечательную страну. Правда, и загранпаспорта у нее никогда не было, но Росстат считает, что она разбогатела, и инфляция для нее сократилась. Вот такие пироги. Но это про внутренний аспект последствия СВО для российской экономики, а что про международные рынки? Ведь напомню нашим зрителям, что военные действия-то и начинались как инструмент поддержки интересов российского капитала за рубежом. Столкнулись российские и западные корпорации на рынке Украины, и чтобы вернуть свое господство над экономикой соседа, и были начаты военные действия российской стороной. Так что же по итогам 4 лет, Рафаэль, напомни нам, пожалуйста, насколько укрепилось или, наоборот, ослабло положение российского капитала на международной арене за последние годы?
Ну, я хотел к предыдущему твоей реплике добавить, что, конечно, дефицит кадров возник в России, но он тоже носит некоторый циклический характер. И, например, в некоторых регионах, зависящих от угля, допустим, Кузбасс, то сейчас мы видим, что шахтеры не могут получить себе работу, потому что уголь стал не нужен на традиционных рынках, и поэтому отрасль находится в застое. И поэтому не везде у нас сейчас дефицит кадров, и с технологическим отставанием России, то этот дефицит может быть и нивелирован. Вот. А касательно международного аспекта, действительно это важно, с него же все и началось, и поэтому, наверное, тут можно вспомнить некоторые важные российских, скажем так, союзников до начала СВО. Ну, на ум приходит первое – это Сирия, которая, как известно, столкнулась с неожиданным работой или восстанием бандформирований, которые потом оказались не бандформирования, а партнеры. Но как бы там ни было, Башар Асад живет в Москве, в столице, и, как по мнению некоторых СМИ, занимается здесь интересной деятельностью, с интересной хобби у него, играет, и замечают его в ресторанах. Вот, к нему не успел присоединиться господин Мадуро, который был выкраден американцами, как известно, и сейчас власти Венесуэлы стали более лояльны американской стороне. Это, конечно, негативно сказывается на состоянии экономики Кубы, которая зависела от нефтепродуктов из Венесуэлы. И, по сути дела, Куба теперь столкнулась с серьезным топливным энергетическим кризисом. В стране очень дорог бензин, дефицит топлива, выключают больше и на дольше свет. И Россия, конечно же, обещает помочь, но сможет ли она танкерами доставить нефть через полмира и каким-то образом снизить риски для кубинской экономики, вопрос остается открытым, к сожалению, риторическим. Ну, сюда же, наверное, стоит добавить и другие события, более, можно сказать, не такие в рамках мира известные, но хотя Нагорный Карабах и важные транспортные коридоры тоже теперь не будут контролироваться Арменией и, соответственно, российским союзникам. Наверное, можно вспомнить про базы, которые пока сохраняются в Сирии, но их будущие перспективы туманны. И от них, как известно, зависят интересы российских корпораций в Африке. С Ираном тоже не удалось помочь поставить им системы ПВО, которые бы могли каким-то образом защитить иранские объекты, стратегически важные, инфраструктурные в том числе. Вот. Поэтому здесь вот таких привел ряд примеров, которые, не знаю, наверное, все-таки не усилили роль России как такого серьезного игрока на международном рынке. Напротив, роль ее ослабевает. Ну, тут, наверное, еще можно вспомнить про активы российского крупного бизнеса, да, Олег?
Да, здесь интересная ситуация с Венесуэлой, прежде чем Трамп, скажем так, уже в открытую покусился на активы этой страны, на нефтегазовые источники, которые оцениваются крупнейшими в мире и сулят компаниям высокую прибыль. С помощью санкций, с помощью разного рода политического и экономического давления российские компании были вытеснены из Венесуэлы еще в прежние годы, и «Лукойл», и «Роснефть», и «Газпром» были вынуждены закрыть свои проекты на этой территории, и теперь, по сути, кроме американцев-то никто и не претендует на разработку нефтегазовых месторождений Венесуэлы. А после того, как «Лукойл» попал под новую порцию санкций со стороны Соединенных Штатов, он был вынужден отказаться вообще практически от всей своей международной деятельности. Активы которые оцениваются от 20 до 30 миллиардов долларов, теперь ищут нового покупателя, и, по сути, это означает, что крупнейшая российская транснациональная корпорация «Лукойл» может перестать такой быть и потерять свой статус ТНК, поскольку ее активы нужно будет продать кому-то и лишиться источника внешней зарубежной прибыли. По последним данным, компания саудовская Midat Energy может выступить в роли такого покупателя и взять под контроль активы Лукойла, которые тот вынужден продать, поскольку не может с ними работать, полноценно ими распоряжаться и вести операционную деятельность под давлением американских санкций. Просто банки отказывают в заключении сделок, страховые компании не берутся за сотрудничество с Лукойлом, поскольку боятся вторичных санкций от США. И таким образом Лукойл может потерять свои активы, тем самым, еще раз подчеркну, просто поменять свой институциональный статус из транснациональной корпорации, превратиться в крупную российскую внутреннюю компанию. И это важно понимать, почему? Потому что наших олигархов, которые не хотели быть столбовой дворянкой, захотели быть владычицей морской, замахнулись на, как минимум, региональное господство, господство в границах Евразийского континента, сегодня теснят по всем фронтам. Они теряют свои активы за рубежом и пытаются отыграться таким образом на внутреннем рынке. Обратите внимание, наши уважаемые зрители, мы об этом много раз говорили, и лишний повод к этой теме вернуться, как быстро адаптировался крупный российский бизнес к давлению, вызванному внешними санкциями. Сначала в 2022 году потерпели они шок, потеряли активы, лишились большого куска собственности, но очень быстро сориентировались, присосались к бюджетным потоком, диверсифицировали активы, тот же самый Мордашов, который уже давно не только стальной гигант, а еще и золотом занимается, и туроператор и у него под контролем, и торговыми сделками, и ритейлом он тоже занимается, и много других активов в его инвестиционном портфеле. Смог он компенсировать понесенные издержки. Олигархи наши только увеличили свои капиталы. В совокупности владеют они суммой только официально в 630 миллиардов долларов. Это больше, чем деньги всего российского федерального бюджета. И несмотря на это давление, несмотря на то, что, казалось бы, на внешних подступах они теряют свое влияние, теряют активы за счет внутреннего неисчерпаемого резерва нашей страны, они ничуть не теряют своих богатств, а только наращивают их. Это важное обстоятельство, которое позволяет нам спроецировать и спрогнозировать дальнейшее движение российской хозяйственной системы. Степень эксплуатации труда в нашей экономике будет возрастать в силу этих законов. Она и так выросла. Посмотрите наши ролики последних лет. Там мы давали интересную статистику, может быть, приложу я ссылку к этому выпуску, о том, как выросла эксплуатация труда в России, как сократилась доля заработных плат в национальном доходе. Выросла доля прибыли, сократилась доля зарплат. Это говорит о том, что работник от созданной стоимости получает все меньшую и меньшую долю. Это означает, что эксплуатация труда, то есть отчуждение от созданной работником стоимости возрастает, тем самым стоимость перетекает от трудящихся к крупному бизнесу. А еще одна проблема, про которую ты сегодня говорил, заключается в том, что, по сути, финансируется это все во многом за счет наших будущих доходов. То есть нынешние прибыли российского бизнеса — это будущие доходы нашей страны, будущий национальный доход, который сейчас государство взяло в долг через выпуск облигаций федерального займа. Их надо будет отдавать через несколько лет, через 10, через 20 лет. Эти долги будут расти под высокие процентные ставки, они взяты, и правительство не собирается сходить с этого пути. То есть тратят оно их сейчас, а возвращать придется потом. То есть нынешний рост благосостояние российского олигархата будет оплачен нашим трудом в будущие годы, будущие десятилетия. Это тоже нужно иметь в виду, когда мы строим какие-то прогнозы относительно перспектив нашей экономики и влияния СВО на ритм нашей хозяйственной системы. То есть в этом смысле, еще раз возвращаясь к цитатам, которые я сегодня привел, с одной стороны, кажется, что военные действия могут людей обогатить, поскольку возрастает спрос на рабочую силу, но не надо думать, что вы смогли обмануть систему. Если военные действия начались, значит, вестись они будут за счет трудящегося большинства. Капитал не пойдет на издержки в силу того, что в первую очередь войну он ведет ради прибыли. Зачем нести издержки, когда можно получить дополнительную прибыль, опираясь на военные действия, на новый такой политический режим, как на оправдание своей политики, которая усиливает эксплуатацию труда внутри страны. Рафаэль, поделись своими впечатлениями и мнением относительно перспектив на ближайшие годы. Самый частый вопрос, который к нам приходит, что-нибудь предсказать. Конечно, понятное дело, что предсказание — дело неблагодарное, и трудно здесь давать точные прогнозы, но хотя бы контекст, общий вектор экономики. В 26-м, 27-м, 28-м годах, как ты полагаешь, в каком направлении будет двигаться?
Слушай, у меня таких радужных и розовых представлений не складывается в моей голове, исходя из этих трендов. Интересно то, что ты это тоже упомянул. После санкций такой был шок в 2022 году. Потом все экономисты, особенно такие придворные и пропагандисты, начали говорить о том, что российской экономике хоть бы хны. Это вспоминаем уже конец 2022 года, отчасти 2023 год. И что военное кейнсианство в действии, что, мол, это хорошо, когда есть такие стимулы, толчки. Да, металл льется, чугунина производится, все это отправляется на поля военных действий. И неважно, что там они даже, может быть, долго не служат, но все равно экономика, маховик войны раскручивает экономику. Но вот теперь уже 25-й год, конец 25-го показал пределы этого роста. И дальше я вижу только такую стагнацию с ростом инфляции. Этот процесс с середины 70-х годов многие экономисты в мире начали называть стагфляцией. Это когда падает и уровень производства, и когда растет инфляция. Потому как иных каких-то трендов особо не видно. Люди и капиталисты прежде всего не хотят инвестировать в Россию, потому что в основные средства, потому что от многих рынков она отсечена. А многие бизнесмены, которые находятся в России, тоже не видят такого потенциала роста. Металлурги сталкиваются с высокими издержками и убытками. С убытками сталкиваются застройщики недвижимости. Убытки терпят многие другие малые и средние бизнесы. Мы много делали диалогов про маркетплейсы. Мы говорили о том, как разоряются индивидуальные предприниматели. Я слышу много историй о том, что многие селлеры перебираются в другие страны, где условия по налогам и налогообложению намного легче, чем в России. Переезжают в Камбоджу, Китай, Кыргызстан, но в России они не остаются. И получается, что с одной стороны, закручивая гайки, усиливая налоговую нагрузку, государственные власти получают все меньше денег, потому что либо бизнес не выдерживает этой нагрузки, либо пытается отсюда удрать в другие юрисдикции, где выгоднее заниматься бизнесом и поставлять товары на тот же российский рынок. И выходит, что такое высокое налоговое бремя не может стимулировать рост производительности труда, вообще поднимать экономику и производство в стране. Поэтому у меня прогноз пока не очень благоприятный, и что в ближайшие годы нас вот будет ждать процесс стагфляции. Но это не самый негативный сценарий, потому что я знаю, что некоторые мои коллеги даже уже там и про карточки, и про талоны вспоминают. Это при сильной, возможно, инфляции и возможном эмбарго со стороны, я не знаю, каких-то стран. Но это слишком, наверное, негативный сценарий. Тут надо сказать, что экономика России очень оказалась крепкой. И вот эта инерция, которая есть у крупных экономик, она позволила преодолеть многие санкции, действительно, не коллапсировать. Плюс, конечно же, изменившийся мир. То, что из Китая можно купить гигантское количество товаров, тех же там, автомобилей, электроники и прочее, тоже поддержали экономику. Но общий тренд, он негативный. Он показывает путь к рецессии.
Да, я хочу обратить еще внимание на внешнеэкономический аспект российской экономики в контексте торговли с Китаем. Ты не зря его вспомнил, потому что действительно до СВО доминирующую роль в российской внешней торговле играл Европейский Союз. Россию называли европейской бензоколонкой. Ну а с началом СВО вроде как обещало нам государство, что с этим прошлым мы расстанемся и больше перестанем играть роль сырьевого придатка Запада. И, знаешь, не соврали. Удивительно. Но так оно и произошло. Европа теперь резко сократила, снизила свою роль в российской внешнеэкономической карте. Но выросла соразмерно роль Китая. Причем, что характерно, российская экономика практически детально и зеркально воспроизвела отношения с Европой на примере Китая в новых российско-китайских отношениях. как и с Европой. В 2025 году российский экспорт оказался больше импорта, то есть мы являемся чистым экспортером для Китая, наши товары, поставляемые в Китай, превосходят обратный приток товаров через импорт. Две трети товаропотока приходится на энергоносители, на нефть, на уголь, на газ, на нефтепродукты. Понятное дело, Китай, пользуясь своим доминирующим положением в российской внешней торговле, выкручивает руки нашим поставщикам и выбивает себе значительные скидки. Интересен вопрос о потоке силы Сибири-2, который будет построен в ближайшие годы, на каких условиях и при каких обстоятельствах мы много раз обсуждали. Велика вероятность того, что Китай выбьет себе такие большие скидки, которые поставят под сомнение экономическую целесообразность этого мероприятия. Также в экспорте российском в Китай присутствует в большом объеме железо и сталь, алюминий, медь, никель, рыба, древесина. Хочется добавить пушнина, мед. Ну, прям как вот в Средневековье сырье поставляли наши торговцы на Запад или на Восток. Так и теперь Россия остается сырьевым придатком, в данном случае Китая, покупая у него оборудование, компьютеры, станки, автомобили, инструменты, чего только не приходит готового высокотехнологичного из Китая. То есть, по сути дела, труба на Запад была заменена на трубу на Восток, как и обещал Герман Греф в 2022 году. Таким образом, практика 4 лет СВО показала, что ничего качественно нового российский правящий класс в экономическом смысле предложить нам не может. Поэтому все надежды на перестройку российской экономики, которая в новых шоковых условиях найдет для себя новые источники роста и позволит нам, наконец, видоизменить концептуально хозяйственную систему, перейти от сырьевой модели к производству высокотехнологичной продукции, эти ожидания не увенчались успехом, они не подтверждаются практикой, и торговля с Китаем показывает, чем остается сильна Россия — сырьем. Но только сырье теперь продаем мы на менее выгодных условиях, чем это было в отношениях с Европой. Ну, это, скажем так, не хорошо и не плохо, это объективная реальность, просто у многих, к сожалению, до сих пор остаются иллюзии того, что не мытьем так катанем, вынуждена под давлением санкций Россия все-таки изменит свою хозяйственную модель и перейдет к производству высокотехнологичной продукции. Почему это невозможно в условиях капитализма? Почему в полупериферийной экономике, такой как Россия, сырьевая компонента будет оставаться доминирующей? Почему меры протекционизма не работают тогда, когда прибыль оседает в карманах частных собственников? Мы записывали отдельный ролик на примере АвтоВАЗа. Он так и называется — «Черная дыра АвтоВАЗа» или «Все ненавидят АвтоВАЗ». Посмотрите на нашем канале недавний выпуск. Там довольно подробно мы объясняем, почему надежды на возрождение российской промышленности в капиталистической системе, где государство выступает в роли бесплатного распределителя денег между крупными капиталистами, является бесперспективной. Почему таким образом экономическое возрождение России останется лишь названием одного популярного экономического журнала, но не реальностью нашей жизни? Долго мы с тобой, Рафаэль, обсуждаем последствия СВО для нашего общества и для экономики. Чтобы завершить наш с тобой долгий диалог, хотя бы так в двух словах противоположную сторону опиши, пожалуйста, как все это сказалось на Европе, на Соединенных Штатах. Можно ли сказать, что потери были соразмерны? И вообще, кто больше пострадал в 2022 году и с тех пор, кто больше страдает? Россия или западные экономики, которые тоже, очевидно, понесли какие-то издержки?
Ну, на самом деле, крупными мазками, я думаю, мы описали все социально-экономические последствия и какие-то тенденции выделили, которые отразились на экономике. Ты хороший вопрос задал, и на него, на самом деле, мы ответили, не только мы с тобой, но и наши соавторы, в монографии о деглобализации. Еще в 2020 году мы приступили к этому проекту и уже нащупали вот эти тенденции деглобализации. Кстати, было у нас много оппонентов, я напомню зрителям, которые не соглашались из такого либерального лагеря, в том числе, что, мол, мы не видим и заблуждаемся, и несем какую-то пургу. Но на самом деле в монографии мы и выделили несколько трендов, которые на самом деле сейчас, или сценариев, лучше сказать, которые сейчас воплощаются в жизнь. Мы говорили о том, что один из таких сценариев – это то, что Америка действительно захочет реиндустриализироваться и, как сказать, как это говорил Трамп в свой первый срок, сделаться снова великой. Мы видим этот тренд действительно. Мы видим, как американцы себя ведут, попирают многими международными нормами, законодательством, демонстрируют силу и где-то варварский, можно сказать, но возвращает себе вот эту страну в статус лидера такого империалистического. Мы видим при этом, как, собственно говоря, экономики старой Европы становятся более слабыми, экономика Германии действительно не растет и столкнулась, как сейчас принято говорить, с отрицательным ростом несколько лет подряд. Мы видим, как там закрываются заводы, например, Volkswagen за 80 лет впервые, или в Бельгии тоже один из заводов Volkswagen был закрыт. Мы видим, как с какими трудностями сталкиваются отрасли, зависящие от дешевой нефти и газа, который поставлялся из России. Мы видим, как европейские, например, автомобили замещаются китайскими. И не только на российском рынке, но и на других рынках тоже. Мы видим одновременно, как Китай становится бенефициаром этой ситуации, по сути дела, и Индия, допустим. Некоторые российские соседи, страны, которые могут тоже обогащаться на параллельном импорте и параллельном экспорте, потому что многие товары, чтобы экспортировать из России, приходится заменять, так сказать, бирки, показывать, что этот товар, например, из Казахстана или еще из какого-то государства, не находящегося не под санкциями. И, по сути дела, мы видим, как перекраивается современная мировая экономика, в которой выделяются две господствующие силы. Это, с одной стороны, в Азии, это Китай, с другой стороны, снова США. И мы видим, как конфликт в мировой экономике нарастает. А остальные, конечно, государства, как и Россия, как и некоторые другие, становятся в некотором смысле пешками, в некотором смысле заложниками ситуации. Но так или иначе, нельзя забывать, что именно марксистский политэкономический анализ наиболее объективен. А мы живем в эпоху империализма, в эпоху господства монополий. И ничего здесь не поменялось за протяжение столетия. И действительно, на этой шахматной доске мы можем видеть более сильных империалистов, более кусачих, более зубастых, более слабых. И когда интересы одних и других начинают противоречить друг другу, то более серьезные, сильные хищники могут побить, задушить, подчинить более мелких. В общем, я думаю, что марксистская политэкономия и теория империализма ни грамму, ни капельки не потеряли своей актуальности в наши дни.
Собственно, поэтому мы и продолжаем исследования в этом направлении, и в этом году из-под нашего пера выйдут несколько значимых теоретических работ, а я, если даст Господь мне силы, выпущу целый научный доклад в Институте экономики РАН об империалистических амбициях российского капитала на постсоветском пространстве. Следите за нашими публикациями и роликами, мы обязательно поделимся результатами наших научных изысканий с вами, наши дорогие зрители. Благодарю вас за внимание, Рафаэля за комментарий, и до свидания.
Всем пока.